Что нужно, чтобы сделка состоялась?
Нужно, чтобы инвестор поверил в команду. Очень похоже на шоу «Голос». То есть сначала все сидят спиной, потом кто-то говорит: бам, я согласен. Ну а в случае, как когда кто? Поворачивается больше там, одного инвестора, 2-3, уже компания выбирает, как, кто больше нравится.
Привет, это подкаст «GameDev без сахара». Знакомьтесь, братья Кирилл и Роман Гурские из Jam Capital. С 2019 года они вели больше 15 сделок в гейминге, включая разработчиков Atomic Heart, Pathfinder, This is the Police и другие. В своей лекции на DevGam Moscow 2021 они рассказали, на что смотрят паблишеры и инвесторы, и с кем из них работать выгоднее.
Основных моментов их как бы 5. Первое — это объект инвестирования, собственно, куда инвестирует паблишер, куда инвестирует инвестор. Второе — это критерии инвестирования, кто на что смотрит, очень по-простому, очень high-level. Третье — это ключевые компетенции, то есть кто что дает студии паблишер, что дает студии инвестор. Ключевые условия и технические аспекты. Базово мы постараемся все объяснять там максимально подробно, без лишних деталей, чтобы вот самое главное отложилось в голове у всех вот эти вот основные такие вот high-level отличия.
Тоже важно сказать, что это как бы основной базис, как Кирилл сказал, потому что если посмотреть на крупнейших мейджеров игрового рынка, то у них они могут выступать и как паблишеры, и у многих есть инвестиционные игровые подразделения. Соответственно, вот для таких это не чистый паблишер, да, это что-то такое, квази какой-то институт. Вот, соответственно, чтобы базовое было понимание, отдельно именно про паблишеров, классических инвесторов.
Ну и сразу, наверное, будет честно сказать небольшой спойлер. Ответа мы, конечно, не дадим. Покажем все за, плюсы каждой из сторон. Но принимать решение все равно надо в каждом конкретном случае, каждой конкретной компании. Всегда бойтесь того, кто говорит: я знаю, как точно надо. Вот кто говорит: я знаю, как точно надо, тот, скорее всего, не знает.
Соответственно, основное ключевое отличие — это то, во что, собственно, инвестируют паблишеры и во что инвестируют инвесторы. Паблишеры инвестируют в продукт. То есть это именно конкретная игра, и, соответственно, паблишеры смотрят при принятии решения, самое ключевое — это на состояние этой конкретной игры. Напротив, инвестор инвестирует в капитал студии, то есть он становится акционером, и, соответственно, дальше уже жить надо семейной жизнью, дальше нужно принимать тяготы, невзгоды и желательно радости вместе. Но именно здесь какое отличие, что если компания делает, допустим, 3 игры, то она может под каждую из 3 игр иметь разного паблишера. Это никакого ограничения классически нет. И наоборот, если компания получает инвестиции от инвестора, то инвестор автоматически получает доли во всех играх, которые разрабатывает паблишер, потому что он становится акционером.
Кратко еще вот вводная, которая, как правило, важна для начинающих компаний. Поскольку инвестор инвестирует в компанию, нужна компания. Да? То есть ИП там не подойдет.
Да? Да. Но мы отдельно еще про юридические какие-то аспекты потом поговорим. Это очень такой просто суммирующий пункт. То есть понятно, что паблишер, когда принимает решение, он не может не смотреть на команду. То есть несмотря на то, что ключевое — это всегда продукт, как мантра повторяется: пришлите играбельный билд, чтобы мы приняли какое-то решение. Но абстрагироваться от команды они не могут. Но также нужно и понимать, что вот если какой-то инвестор до этого уже работал с достаточно, скажем так, авторитетной студией, с некоторыми, в том числе, студиями из нашего портфолио, то, скорее всего, если им все нравится, они будут готовы поддерживать и на следующих этапах участие в компании. Но иногда мы видим такую, казалось бы, странную вещь, когда паблишер уже раньше паблишил какой-то из продуктов студии, и этот продукт был сверхуспешным, то есть там некоторые больше 1 000 000 копий в нашем портфолио. А на следующую игру все равно говорят: не, ребят, ну вы, конечно, классные, мы в принципе вам верим, но все-таки сначала давайте какой-нибудь first playable покажите, тогда будем общаться.
Переходим к третьей части, что дают. Сначала мы расскажем, кто что дает, потом что, как бы, кто просит взамен за то, что он дает.
Дает все деньги, да?
Да. Значит, базовое. Первое — это финансирование. Если мы говорим про инвестора, конечно, инвестор всегда дает финансирование. Ну, потому что это основное, что делают инвестиционщики, они финансируют разработку компании. Паблишер может давать, может не давать. Когда мы говорим про инвестиции, мы говорим именно про инвестиции в разработку.
Да, да.
Понятно, что в любом случае паблишер вкладывается в маркетинг, понятно, что все это надо детально изучать, это все надо смотреть, но тем не менее.
Не, ну также и классический инвестор может финансировать выполнение к бюджету разработки бюджет на маркетинг, но в большинстве случаев, как Кирилл дальше скажет, там вот именно в этом аспекте есть отличие.
Да. Значит, второй пункт. Как мы уже поняли раньше, мы смотрели, инвестор становится акционером в компании. Да? Паблишер инвестирует в продукт. Отсюда и все дальнейшие особенности, все дальнейшие различия. Паблишер, как компания, которая инвестирует в продукт, заинтересован в развитии продукта. Инвестор, как акционер, заинтересован в развитии компании в целом. Если мы посмотрим на базовое там, вот, распределение, дальше мы перейдем к условиям, но тем не менее. Акционер всегда заинтересован в росте компании. Если первая игра заработала там, 2 миллиона долларов, то у паблиша, как правило, будет рекупмент. Уйдет какая-то часть паблишеру, остаток разделится между паблишером и компанией. Инвестор, как правило, все оставит в компании, чтобы компания дальше реинвестировала средства и дальше росла. Это основное отличие. Также, кроме этого, чем занимаются инвесторы? Они помогают компании в росте и выработке стратегии. Выработка стратегии включает все. Это следующие раунды, да? Это разработка и помощь в юридической структуре. Как правило, разработчики вот в этом, но по нашему опыту, не сильно понимают. Да, какая должна быть юридическая структура, как это должно быть сделано, где должна быть холдинговая компания, где должен быть офис разработки.
Как зарегистрированы интеллектуальные
права. Ну, вот, как правило, всегда бывают разные кейсы, но тем не менее. Еще раз, поскольку инвестор, он акционер, он в одной лодке вместе с компанией. Да? Все плюсы и минусы, ты сам заинтересован, это уже у тебя часть компании, ты сам заинтересован в ее развитии. И последнее – это маркетинг и продвижение. Здесь, очевидно, это не компетенция инвесторов. Инвестор – это там, классический фонд, там, крупная компания может быть инвестором. Да? Но, тем не менее, инвестор не может, это не его бизнес-модель. Да? Паблишингом он, как правило, не занимается. Да? Соответственно, основная компетенция паблишеров – это, безусловно, маркетинг и продвижение. Переходим дальше.
Я здесь только небольшое уточнение скажу, что паблишеры тоже бывают разных разрядов. Чем выше самые там известные паблишеры, которых вы знаете, Electronic Arts, Ubisoft, они зачастую даже качественный продукт не захотят брать на паблишинг, потому что они хотят контролировать весь процесс от начала до конца. Их в том числе преимущество, что они оказывают гайденс по тому, что им кажется сейчас нужно на рынке. Какие-то поменьше, вот, например, сейчас в последнее время гремит Devolver. Да? Вот Devolver к этому более лояльно относятся. Они могут брать хорошие качественные продукты и без того, что, условно, мы там игру до этого не посмотрели, тут как бы, условно, повесточки нету, а где ну, вот, то, что сейчас нужно американской аудитории. Вот этого в игре нет, мы ее брать не хотим. Они могут к этому полояльнее относиться.
Мы посмотрели, кто что дает. Теперь там, ну, наверное, одно из самых интересных,
кто что берет.
Правильно берет, да, взамен на то, что он дает.
Да, понятно, что и паблишеры, и инвесторы берут на себя риски, и те дают какие-то инвестиции. А как вам кажется, кто берет больше рисков вот в классической ситуации? Кто думает, что паблишер? Кто думает, что инвестор? Ага. Вот, кстати, здесь есть правильный ответ. То есть я до этого говорю, что на многие вопросы надо смотреть от ситуации к ситуации. Все-таки инвестор. И почему так? Потому что здесь нужно смотреть, на чем кто хочет зарабатывать. Паблишеры зарабатывают, понятно, они зарабатывают от доходов, от конкретного продукта, конкретной игры. Инвестор зачастую хочет зарабатывать именно на продаже студии как компании. Поэтому инвестору важно, вот все громкие сделки, которые вы слышали, когда там 100 миллионов, 500 миллионов и так далее, это все продажи компаний. Понятно, что в портфеле инвестора не так много, если ты проинвестировал 10 сделок, но вряд ли все они станут компаниями по миллиарду долларов. Скорее всего, многие из них по итогу там или закроются, или останутся где-то там совсем внизу рынка, периодически там с каким-то шансом выстрелить и дальше. Но прям звезд в портфеле обычно она там 1-2 из 10. И эти звезды, они должны покрыть весь портфель, весь объем инвестиций. Соответственно, кто что просит? Инвестор инвестирует в капитал компании, становится акционером и вот по классике берет от 20 до 40% в зависимости от очень большого количества вещей. В зависимости от чего? В зависимости от опыта команды, в зависимости от бюджета разработки, в зависимости от качества уже текущего игры, в зависимости от много-много-много разных вещей. При этом очень плохой, можно сказать так, плохой здесь можно сказать плохой инвестор, это тот, кто просит больше 50% или 50%. Почему? На такую сделку мы бы, во всяком случае, очень не советовали соглашаться, потому что здесь это покажет недальновидность стратегии инвестора. В чем недальновидность? Понятно, что сходу ты думаешь, что чем больше доля, тем больше ты заработаешь в случае хорошего успеха. Но здесь есть и ограничения, которые связаны с таким, знаете, моральным аспектом, что команда должна быть замотивирована. Если ты сразу забираешь у компании 70%, то у них все меньше мотивации продолжать и продолжать развиваться. А мотивация — это основное, что, собственно, приводит компанию к успеху. Вот на самом деле мы со многими на рынке общаемся, и даже многие известные студии, о которых вы, скорее всего, слышали, иногда ты вроде начинаешь переходить к процессу общения, общаешься с основателем компании, а потом, когда уже просишь, а, ну кто у вас там акционер, каптейбл покажите, оказывается, что 100% принадлежит инвестору первого раунда. Почему это для инвестора плохо, для хорошего инвестора? Потому что фактически завтра этого фаундера могут купить просто на зарплату, у него нет доли в компании, он вообще никак не заинтересован. И вот куда вы тогда проинвестировали? Вы никуда не проинвестировали, вы свои деньги, скорее всего, потеряете. В обмен на это инвестор хочет принимать участие в стратегических решениях.
Я коротко вот да. На этом моменте, вот буквально коротко, для любого квалифицированного крупного инвестора, если на первом раунде зашел какой-то инвестор там, из другой отрасли и забрал больше 50%, как правило, это сразу красный флаг. Да.
То есть уже именно рыночные будет, инвесторы дальше не войдут.
Да, какого-то крутого инвестора будет привлечь очень сложно. Да, это сразу большой-большой-большой красный флаг.
Да. Что касается паблишеров. Самая классическая структура паблишингового финансирования, которая существовала долгое время на рынке, она существовала до того, как появились фонды, инвестирующие в игры в СНГ. Ну, то есть это фонды, наверное, всегда были, но именно фонды ранних стадий. Потому что понятно, когда там сделки по несколько сотен миллионов долларов, там всегда фонды в такое инвестировали. В ранней стадии, не так давно, наверное, года 17-18. Самая классическая паблишинговая сделка была — это полное финансирование, потом полный рекупмент, потом 50 на 50. Соответственно, именно, вот возвращаясь к моему вопросу, рекупмент — это тот инструмент, который делает финансирование паблишинговое более защищенным по сравнению с финансированием инвестиционным. Суть рекупмента заключается в том, что сначала инвестор, в данном случае паблишер, возвращает назад все деньги, и потом уже идет равномерное распределение. Плюс классический паблишер хочет принимать участие в производстве. Многие инвесторы тоже просят, здесь нужно понимать, чтобы их информировали. Но информирование — это не прямое принятие участия и принятие решений. То есть что такое информирование? Информирование — это, ребята, расскажите, а как идет разработка? То есть как раз наоборот для инвестора. Инвестор же инвестирует в людей, как мы с вами обсуждали. И если ты, ну, во всяком случае, мы когда инвестируем в людей, мы не хотим им говорить, как мы считаем правильно. Мы именно таких людей и выбрали, которые мы считаем, что знают, как правильно.
Следующий момент. Прочие аспекты. Здесь чуть более детально мы поговорим. Первое — это due diligence. Due diligence — это процесс проверки паблишером или инвестором компании, того, что есть. Как мы поняли выше, то, что мы обсуждали, инвестор берет на себя риски намного-намного больше. Потому что, а, нет рекупмента, да, то есть это рекупмент делает инструмент скорее квазидолговым. Потому что ты даешь деньги.
Кстати, по законодательству большинства стран именно вот паблишинговый агримент или там договор проектного финансирования, он считается как долговой инструмент. Да. И долговой инструмент — это что значит? Это значит, что если студия обанкротится, то первыми в любом случае вперед получат сначала кредиторы. То есть те, кто в данном случае паблишеры. Ну, тут есть другой немножко аспект, что если обанкротились, то студии обычно мало что можно взять. То есть куски кода как таковые обычно, ну, сложно продать. Компьютеры, ну, наверное, компьютеры. Но если вложили миллион долларов, там компьютеров там на миллион долларов вряд ли когда получится.
И, соответственно, когда мы говорим о вот риск, он всегда как бы обратно пропорционален, прямо пропорционален проверке и деталям, которые смотрит там другая сторона. Соответственно, если мы говорим про паблишера, паблишер по нашему опыту смотрит следующие моменты. Это билд и документы по игре. Да? То есть правильно ли, что вам все принадлежит и прочее, прочее, прочее. Непосредственно юридические аспекты компании, как правило, не проверяются. Да? Почему? Потому что паблишер не инвестирует в компанию. Да? Паблишер дает деньги под продукт. Если мы говорим про инвестора, проверка намного серьезнее. Тут сразу инвестор будет спрашивать акционерную структуру, все документы. Изучается подробно и все. Чем более там крутой репутационный инвестор, тем больше он будет спрашивать, тем больше он будет изучать.
То есть, например, договоры с каждым конкретным работником на то, что в этом договоре, который был заключен, есть пункт о том, что он передает все интеллектуальные права студии, чтобы потом в будущем там не получилось, что продукты студии стали сверхизвестными, а кто-то придется и скажет, вот я, собственно, делал, соответственно, я, ну, как бы владею тоже частью, мой же труд там есть. Начинаешь смотреть с ним договор, а там действительно не было пункта, что он передал все интеллектуальные права на работу. Вот очень негативный сценарий.
И прочее, и прочее. То есть там, как оформлена компания, там, если это Кипр, то на Кипре. Как оформлена компания в России. Как между ними заключен договор на разработку. Да? И это все детали, которые очень-очень важны, но пугаться здесь не надо, потому что они важны и для компании тоже. Потому что если у вас как-то там неправильно оформлен договор на разработку или еще что-то, то возможны серьезные налоговые риски для компании.
Да, в части той же регистрации, на самом деле, самая правильная, самая классическая связка для больших игровых студий в СНГ – это главный центр на Кипре плюс центр разработки в России. Почему так делается? Тут на самом деле два основных условия. Первое – это то, что в России нельзя заключить договор между акционерами по английскому праву. А английское право – это то, собственно, что во всем мире принято. То есть если российское право, оно не подразумевает, что акционеры, в принципе, могут как-то лояльно решать свои споры. Как договорились, вот как в документе написано, что вот за такой-то вопрос там у одного два голоса, у другого три голоса. Вот так прописано. Поскольку так нельзя, некоторые российские фонды еще могут согласиться инвестировать в там, ООО. Но если там идти дальше и строить большую историю, то любого западного, скорее всего, отпугнет, во-первых, это, во-вторых, страновые риски, и, в-третьих, это невозможность правильно защищать интеллектуальные права.
При этом важно понимать, что, я понимаю, что это звучит страшно, но базово, первое, это продукт, да, команда, продукт, это всегда там номер один. Если инвестор видит, что собралась крутая команда, и таких кейсов сейчас на рынке очень много, то, как правило, инвестор может сам помочь все это красиво сделать. И в части договоров, ну, я думаю, все знают, как это отличается. Если мы говорим про документы с паблишером, это publishing agreement классический. Форма может быть разная. Если мы говорим про документы, которые устанавливают отношения там, инвестора с компанией, то их два. Первый – это subscription deed, второй – это shareholders deed. Чем они отличаются? Subscription deed – это документ, который говорит, вот ты стал акционером, у тебя столько-то акций, так выглядит акционерная структура. Он, как правило, довольно простенький. Shareholders deed – это документ, который детально прописывает, как дальше живет компания вместе с инвестором. У кого какие голоса, кто за что голосует, на какие вопросы есть право вето у инвестора, какие права там вообще инвестор никак не затрагивает.
Сколько человек в сети, директоров и
так прочее,
далее.
Прочее. Самая классическая структура для понимания – это там X мест в совете директоров. Допустим, если зашел инвестор, есть два основателя. То два голоса будет, как правило, у основателей, один голос у инвестора. Это позволяет большинство абсолютно вопросов, количество вопросов решать вот просто основателям. Да? То есть просто два голоса против одного решили. При этом, чтобы защитить свои права, инвестор просит право вето. Право вето – это когда ну, инвестор тоже должен сказать «да». При этом, что важно, это не то, что инвестор решает, а то, что надо спросить. То есть инвестор не может сказать «вот я хочу вот так». Приходит основатель и говорит «мы хотим так». Инвестор говорит там «нет».
Ну, да, опять же, это большей части по защитным вопросам. То есть это условно, если инвестор инвестировал из оценки, там, допустим, 10 миллионов долларов, я сейчас из головы взял, потом прошло какое-то время, деньги потратили, фаундеры нашли деньги на стороне и говорят, ну вот нашли, оценка студии теперь 3 миллиона. Вот тут как бы выглядит сразу, что инвестор, получается, инвестировал тогда из хороших условий. Если сейчас условия хуже, значит, скорее всего, что-то где-то в процессе производства пошло не так. Соответственно, инвестор говорит, ну, ребят, ну тут давайте как-то договариваться. Для вас-то хорошо, а для меня, получается, ухудшаются условия.
Да, и базово все вот эти вопросы, потом голосуются, это защита инвестора. Мы обсудили раньше, что риск у инвестора больше. Какие вопросы? Чтобы нельзя было поменять права акций. Это все, как правило, такие довольно там, детальные юридические моменты.
Да? Технические скучные моменты.
Да, они довольно скучные технически. Сейчас не будем очень глубоко уходить. Но смысл в чем? Чтобы нельзя было, вот ты зашел за оценки миллион, потом основатели взяли, выпустили еще 5 миллионов акций. Да, и ты сильно размылся. Гипотетически. Да? Ты привлек долг из ставки 60% годовых. Ну вот и все такое, и все такое. Это просто все эти правила, они, как правило, написаны кровью, потому что все понимают, как, в каких случаях как кто кого пытался обманывать. Допустим, фаундеры поставили себе зарплату 40 тысяч долларов в месяц. Понятно, что они, ну, как бы, что это эффективно, это дивиденды, ну, как вариант. И такого очень-очень много, юристы все это очень хорошо понимают, и это все детально прописывается. Но основное, что вот вам надо унести со встречи, что операционных вопросов там нету. Да? То есть там в части игры и прочее.
Вот ну это такого, опять же зависит, правило, это зависит от инвестора к инвестору, но в большинстве случаев да. Ну и соответственно главный ответ на вопрос, нужно ли выбирать. Большинство работают и с инвесторами, и с паблишерами. Здесь нужно смотреть именно из того, какая экспертиза есть в студии. Те студии, у которых есть хорошая маркетинговая экспертиза, они собственно могут взять деньги у того инвестора, который когда-то их профинансировал, и собственными силами закрыть вопрос. Те, кто специализируется целиком на разработке, а таких на самом деле много. Есть даже много очень талантливых разработчиков, которые помогают, что вот сформируем мы внутри какой-то паблишинговый департамент. Но паблишинговый департамент, почему? Он же часто неэффективен. Потому что если мы говорим про там, премиальные тайтлы, то у тебя там релиз, 2-3 года разработка, релиз. И у тебя паблишинговый департамент в полную силу работает раз в 3 года. Эффективно ли такой департамент держать? Наверное, не очень.
Ну, на первых этапах точно неэффективно. Да, когда компания уже переходит по одной игре в год, но это надо стать крупной компанией.
Поэтому ответа здесь как такового нет. Наверное, нужно всегда самый хороший микс — это микс компетенций. В идеале это студия, у которой есть хороший проверенный инвестор и паблишер, с которым тоже работает. Но это если нет собственных маркетинговых компетенций.
Базово вот так. Сейчас у нас есть какое-то определенное время, мы специально оставили для вопросов.
Я хотел бы вас спросить совета молодому паблишеру. У него случилась одна история. Вот сейчас я вкратце о ней расскажу. Ребята подписали определенных индюков. Там была длинная нарративная игрушка, подразумевалось много контента. Вот, а они с них стрясли сразу довольно крепенький такой vertical slice. Вот, посмотрели, ну, вроде все хорошо. Подписали там, дали денег. Поскольку они не инвесторы, им, в общем, было пофигу, какой состав команды. После этого слайса почти сразу отвалился техлид, который помог этот слайс, собственно, собрать. А разработчики немножечко подиспугались об этом говорить, вот, и долго не могли его заменить. Контентщики были оголтелые, вот, они на конвейер так их пнули и сказали, типа, у нас игра длинная, давайте показывать инкремент за счет того, что мы собрали что-то новое. Паблишер выходил, они показывали, ну вот, типа, есть новая локация, ну вроде все хорошо, игра длинная, они сделали что-то новое, класс. Вот, когда подошел очередной майлстоун, они поняли, что как бы, ну, игра мало того, что не готова к этому майлстоуну, не отвечает каким-то критериям. Вот, там работает только то, что они показывали в последний раз, а все предыдущее, оно там, ну, поросло баглом, и как бы, и что с этим делать, непонятно. Вот, они не вникали в их кадровые вопросы, и вот этим выстрелили себе в ногу. Вот что им тогда делать? Им в due diligence прописывать какие-то риски на этот счет или что?
Спасибо за вопрос. Есть два инструмента решения. Первое – это хлыст, когда ты наказываешь. Второе – это пряник, когда ты одобряешь. По опыту могут работать два.
Это фигурально.
Да, это фигурально, понятно. Могут работать два, но решение всегда от защиты, чтобы не уходила команда, это выделяется опционный пул под сотрудников.
Единственное решение.
И это, как правило, единственное решение. Да? То есть выделяется то, что называется ESOP. Да? Понятно, что
Equity
сейчас,
stock option plan.
Да, что сейчас вот именно на российском рынке многие этого инструмента боятся, потому что там мало где он работает. Да?
То есть часто, к сожалению, вот мы тоже видим, что вот единственный вопрос, как защититься от того, что ключевые работники уйдут, дать им акции. Потому что акции от роста стоимости компании, они вот, ну, если успех будет, никакую зарплату не перекроют. Но именно в СНГ часто бывает такое, что вот вроде бы фаундер даже, там, инвесторам определенный гайденс оказал, что, ребят, надо вот ключевых работников посадить на опционы. А они приходят, говорят, вот опцион вам. А работники говорят, не, мне не надо опцион, а можно деньгами. Мне лучше $3000, чем опцион, не надо. Вот. И получается, что надо очень объяснять, и люди не понимают. Потому что они думают, ну блин, ну $3000 это уже сейчас, а мне там 1% от стоимости компании, это сколько там, 5 лет, и я продам. И не думают категории, что а если это будет 100 миллионов стоить, это же $1 миллион получается.
А если, уже немножко пофантазируем, а если дело было не в том, что этих лид слился, а ребята просто решили вот так вот схитрить и просто подпихивать какой-то новый контент, а старый ломать и не чинить?
Смотри, давай так, ты же никак не докажешь.
Ну, естественно, то
есть,
да.
Здесь ты вообще ничего не можешь сделать. Это такой ответ. Тоже, вот мы сейчас обсудили подробно вопрос, если работник ключевой, который не является акционером, как защищаться инвестору и или паблишеру. Как ты защищаешься именно от ухода фаундера как такового, всегда в документации прописывается non-compete. То есть что прописывается, что в течение 2-3 лет после того, как перестал быть акционером или работником, не можешь занимать руководящие позиции в конкурирующих компаниях. Вообще на любом, на глобальном рынке.
Здесь важно, что в конкурирующих. То есть если вы сделали шутер, то он не может делать шутер. Да, Match 3,
но это все очень по-разному. Кто-то прям жестко прописывает вообще во всей игровой индустрии, нельзя тебе появляться потом 2-3 года. Но, наверное, самое такое лояльное, что именно в конкурирующих, чтобы ты не конкурировал против своей же собственной компании.
Ребят, сейчас актуальной юрисдикцией является Эстония. Как обстоят дела в континентальном праве с акционерным соглашением, ну вот со всей этой кухней?
Вот честно я скажу, что мы про Эстонию как про таковую не скажем. Вопрос Эстонии много раз у нас поднимался. И поднимался, знаете, из-за чего? Когда вот произошла вся фишка с Белоруссией, все больше заговорили именно почему-то про Эстонию. Мне, честно, основной ответ почему? Потому что это именно для физической релокации хорошая юрисдикция. Потому что Кипр — это юрисдикция, которая такая, типа, техническая. Многие компании, которые юридически находятся на Кипре, да, просто Кипр к этому лояльно относится. Ты как бы можешь создавать presence. Что такое presence? Это когда ты должен доказать в какой-то момент, если тебя проверят, что действительно кто-то там есть. Если кто-то начнет проверять и окажется, что никого там нет, это значит, что тебе придется платить налоги и в России, и в той юрисдикции. Поэтому Кипр — это хорошая техническая юрисдикция, чтобы, допустим, оставить производственный центр в России и кого-то там, допустим, лидов Ну там, или кто-то иногда юриста посылает, или там, чтобы они были, чтобы их можно было показать. Для физической релокации сейчас много говорят про Прибалтику. Вот, то есть ответ, который вот, ну, вот у нас в голове, что появилось это в связи с необходимостью технической релокации.
Детально надо изучать. То есть ответ надо изучать. Сейчас просто, понимаешь, вопрос довольно детальный, да? И если ты на основе нашего текущего ответа хочешь сделать там управленческое решение, то надо...
Да-да-да.
То есть здесь, как правило, надо просто там... Надо спрашивать юристов.
Не является юридическим советом.
Да. Надо спрашивать юристов. Это... юрисдикция сейчас активно рассматривается.
Вот просто почему я сказал про Беларусь, потому что Беларусь это долгое время была единственная страна на территории СНГ, где лояльные инвесторы относились к тому, что компания зарегистрирована реально в Беларуси. То, что в России не так. Почему в Беларуси? Потому что в парке высоких технологий работает английское право и очень комфортное налогообложение. Но вот именно из Беларуси сейчас в связи с политическими рисками многие побежали и многие рассматривают Литву, Эстонию, Латвию.
Два вопроса. Первый, за ваш опыт, самый быстрый период сделки, который вы встречали и заключали, самый долгий, соответственно.
Mm-hmm. То есть... Самый долгий есть ответ,
да. Да, самый долгий. И второй, какие условия нужны для того, чтобы сделка закрылась?
Самый долгий ответ простой. Как раз в сделку с Moonfish и Tencent мы очень активно вовлекались. Больше полугода шла сделка. При этом от момента, когда пожали руки до того, как подписали документ, прошло много времени. Что касается того...
Полгода от пожали руки, подписали документы, перечислили деньги, или вы считаете...
Ну, мне кажется, это особо... Ну, полгода они есть, полгода... Мне не разрешают лишь отвечать на вопрос.
А самое быстрое? Самое быстрое?
Самое быстрое? Ну, на самом деле, быстро сделку можно сделать за месяц. Это самое быстрое, сколько можно сделать.
Я думаю, быстро довольно мы с Филиппом Гладковым сделали. Вот GameRAM. Там.
Филипп Гладков — это один из первых, ну, как основателей, генеральный директор компании Pixonic.
Мне кажется, за два месяца было. С Филиппом за два месяца. Но тут очень сильно зависит от стадии. Да? Когда начальная стадия, когда у тебя там мало что есть, меньше процесс due diligence, проверки, ну, нечего проверять. Компания новая, быстро делать.
В человека и идею инвестировать.
Да, понятно. Да, да. Когда это что-то крупное, да, вот Moonfish мы говорили, там как бы огромный билд. Надо его поиграть, надо его проверить.
Но это еще документы. Не так сложно, потому что это только технический due diligence. А когда есть компания, у которой уже есть реальные financials, то есть уже прям, вот условно, сейчас вы будете с рынка покупать какую-то большую компанию, не стартап. Там, потому что нужно отчетность смотреть. Потому что у стартапа что смотреть отчетность? Ну там, ну они тратят деньги. Ну тратят, ну и тратят. То есть ты не проверяешь, как они, потому что многие крупные игровые компании, которых там несколько центров разработки в разных странах, надо смотреть, как они гоняют эти деньги. Это вот уже сложно, это требует. Соответственно, такие сделки, это абсолютно нормально, что они делаются по году, там полгода, год.
Тогда второй вопрос.
А для стартапа от 1 до 3 месяцев. Ну, наверное, один это очень быстро, в среднем 2-3.
Что нужно, чтобы сделка состоялась?
Нужно, чтобы инвестор поверил в команду.
И чтобы команда поверила в инвестора. Потому что это всегда очень похоже на шоу-голос. Ну, знаете, шоу-голос, да? То есть сначала все сидят спиной, потом кто-то говорит, бам, я согласен. Ну а в случае, когда поворачивается больше там, одного инвестора, 2-3, уже компания выбирает, кто больше нравится. Поэтому надо, чтобы а, там, инвестор поверил компанию, б, чтобы компания, фаундеры поверили в инвестора, а остальное приложится.
Ну, это, понимаешь, это, то есть ответ на вопрос, если так звучит, как привлечь инвестиции, это вот, ну, это большой сложный вопрос.
Нет, я не про то, что как привлечь инвестиции, да. Чтобы сделка, когда есть уже общение с инвестором, соответственно, когда есть due deal, да, иногда вот это затягивание, mm-hmm. там месяцы идут.
Значит, нет желания. То есть первоначально надо, чтобы было желание с одной стороны, желание с другой стороны. Остальное приложится.
Как спасти проект обычному девелоперу, исходя из каких-то странных, ну, соглашений между mm-hmm. компанией и паблишером?
Вот я только хотел сказать, кстати, на предыдущий вопрос, что первый раз слышу историю, где разработчик плохой, а паблишер хороший. И вот, наконец-то, классика.
Ну, чуть более конкретную ситуацию. Аутсорсная компания заключила договор, и деньги обещают на какие-то релизные версии. И вот первая версия, альфа-версия. Но соглашение на просто катастрофически огромный список каких-то, ну...
То есть фишек прям очень много, где можно галочку не поставить, что сделано.
Скажу так, они очень много хотели от альфа-версии, а когда я уже пришел в компанию, я посмотрел на этот список, и у меня был вопрос, а почему, ну, вы согласились?
Почему это подписали, да.
Да, и вот такая ситуация, что мне говорит владелец компании, что мы не можем признать свою неправоту, иначе мы еще некоторое количество времени без зарплат работаем, а инвестор не может согласиться, потому что, ну, а вдруг мы его обманываем, и мы так, ну, затянем.
Здесь,
что
смотри,
делать?
Здесь я отвечу с точки зрения инвестора, как это часто выглядит. Многие инвесторы бьют транши, то есть, допустим, сделка на $1 млн, и они ее бьют по траншам. То есть, вот условно, вначале перевести какую-то часть, потом сдается там альфа, потом бета и так далее. Здесь всегда инвестор как думает, что если он в какой-то момент... Студии нужны деньги, у вас же конфликтная ситуация, правильно? То есть если деньги вы не получите, тогда, ну, как бы плохо, у вас же нет денег делать игру. То есть инвестор, да, какой будет категории, думаешь, что если он уже перевел 500 тысяч долларов, а еще ему, допустим, 500 надо положить, 500 это плохо, допустим, положил уже там 600, а еще надо там 2 миллиона, ну или наоборот. Он как, какой начинает категории думать, что если он чуть раньше даст деньги, то у него есть шанс на то, что все это выстрелит. Если он в принципе не даст, ну так у него просто сгорит то, что он уже положил. Как это предотвратить? Но это не то, что ты спрашиваешь, да, как предотвратить. Но очень хорошо прописывать и понимать, что вот под это студия готова подписаться. А дальше это всегда вопрос именно доверия дискуссионный. То есть вот почему мы говорим, что отношения компании с инвестором — это такие семейные отношения. Очень часто бывает, что ну как бы майлстоун есть какие-то технические вещи, и там ну вот там вот это не успели.
Ну, очень часто, только... вот в мобилках очень часто ситуация там day one retention. Там прописано там 35%. У
тебя заградительное, да, такое.
У тебя 34%. Но тут как бы все люди разумные. Да, не надо бояться. То есть у инвестора какой выбор? Сказать, нет, блин, добивайте 35, и продукт умрет. Или сказать, ладно, там галочка, следующий milestone, давайте улучшим. То есть ответ – договариваться.
Если случае, договариваться не получается, договариваться. то тут сложно, только как-то это уже тело… То есть как, ну у вас уже прописано все. То есть они идут по бумажке, в которой написано, как должно быть. Если так, то всегда ответ – только договариваться. Спасибо большое, ребята.
Спасибо большое, было приятно.
Это были Кирилл и Роман Гурские. Еще больше контента от DevGam смотрите на нашем канале в Ютубе. Ссылка в описании выпуска. Там же ищите ссылку на все подкаст-платформы, где можно послушать GameDev без сахара. Подписывайтесь и не забудьте оставить оценку и отзыв этому выпуску там, где вы сейчас это слушаете. Следующий выпуск будет ждать вас в четверг. До встречи!